Глава 95. Фрель вцепился в подлокотники кресла, чтобы противостоять жгучей боли. Выступивший на лбу пот ручейками потек по лицу. Тяжело дыша сквозь стиснутые зубы, алхимик не оторвал взгляда от крошечного очага в тесной комнатке. Маленькая мансарда располагалась прямо над свечной лавкой. Обычно здесь пахло пчелиными сотами и лавандой, аромат которых поднимался сквозь половицы от чанов с расплавленным пчелиным воском, нагревающихся внизу. Только теперь в воздухе стоял запах обугленной человеческой кожи. Дым от его собственной обожженной плоти клубился над табуретом, на котором покоилась его нога. Раскаленное железо плотно прижалось к ее подошве, к нежному изгибу подъема. Фрейль мог поклясться, что оно прожгло ее до самых костей. Наконец, Саймон убрал пламенеющий наконечник от плоти Фрейля, но ему все равно казалось, будто клеймо по-прежнему прижато к телу, опаляя его.
«Готово!»
— мучитель встал, наклонился и пожал ему руку.
«Фрейль Химлагифор, добро пожаловать в попранную розу!»
Подняв клеймо, он сунул ему под нос красновато светящиеся лепестки упомянутого цветка.
«С этим знаком все связи с государствами, верноподанические чувства и религиозные воззрения сжигаются и утрачивают свою силу», —
Фрель кивнул, уже дав такую клятву. В этом и заключалась истинная причина, по которой он остался в Азантии. Алхимик намеревался тайно присоединиться к попранной розе, чтобы получить возможность использовать ее немалые силы и средства, чтобы заручиться поддержкой ее шпионов и союзников, но в основном потому, что методы и подходы этой теневой группы подходили ему больше всего. Он чувствовал, что здесь наконец-то окажется на своем месте. Саймон выпрямился.
«Мы дадим тебе бальзамы, которые помогут излечить ожог, избежав нагноений, но ничего от боли. Пока он не затянется, пусть каждый шаг напоминает тебе о твоей клятве, которая отныне столь же глубоко выжжена у тебя в сердце, как это клеймо, в подошве твоей ноги».
Покончив с формальностями, Саймон опустился в кресло у камина и принялся набивать трубку.
«Давай-ка обсудим наши дальнейшие действия. Роза сознает, что для достижения наших целей у нас наконец-то появилось временное окошко, хотя и довольно узкое. Элигор все еще восстанавливается, а группе Никс еще 3 месяца добираться до Венца. Поскольку местонахождение ключа Турубьи уже известно, мы не должны сидеть сложа руки».
Фрель кивнул. «Я продолжу свои исследования касательно этой горы, но никто не осмелится подняться на нее, не обладая полной силой Тавина в ранге креста или способностью общаться с опасной ордой, населяющей этот огненный пик.
Не стану это оспаривать. Но мы хорошо знаем, какую угрозу представляет для мира новая Вигдайра. В прошлом она была порабощена Элигором. Если много тысячелетий назад это ему удалось, значит, у него есть знания, чтобы проделать это еще раз, чего нельзя допустить».
«Что же тогда будем делать?» — спросил Фрель.
«Будем ждать подходящего момента. А если потребуется, приблизим его».
Саймон пристально посмотрел на него.
«Хотя, зная одно, мы не можем позволить ни одной из сторон завладеть ключом. Он должен принадлежать нам. Мы не вправе доверить судьбу нашего будущего, судьбу всего мира, ни сияющей бронзы, ни каким-то там царицам теней».
Фрель медленно кивнул. Саймон раскурил свою трубку, поднеся к ней раскаленное клеймо, а затем указал железной розой на Фреля.
«Если понадобится, оба должны быть убиты».